Глава 13. Встречи и расставания. Все проходит. Миновали и праздничные дни. Фродо давно уже тянуло домой. Арагорна и Арвен он нашел у фонтана, где распускалось и цвело белое древо. Король встал ему навстречу.
«Вижу, собрался домой, Фродо»,
— спросил он.
«Пора»,
— кивнул Фродо.
«Только по дороге в Хоббитанию хотел бы завернуть в Ивельфорд, повидать Бильбо. Очень я огорчился, когда не увидел его в свите Элронда».
Арагорн нахмурился.
«Ты сам, Фродо, испытал страшный гнет кольца и знаешь, какова его колдовская мощь»,
— проговорил он.
«А Бильбо слишком долго владел разрушительной силой. Сегодня он глубокий старец и не может пускаться в дальнее путешествие». «Тогда мне надо поторопиться»,
— забеспокоился Фродо.
«Не спеши»,
— остановил его Арагорн.
«Мы ждем Эомера. Он вернется за телом Теодена, и мы все вместе отправимся проводить его. А пока наслаждайся теми почестями, которых достоин. Твои деяния никогда не забудутся, и любая награда покажется малой за совершенный тобой подвиг. Гондор, Коника и Тилия всегда открыты для тебя и твоих спутников».
Фродо смущенно поклонился.
«У меня есть для тебя награда, храбрый хоббит. Я дочь Элронда, и потому должна была отправиться вместе с ним в последнюю гавань за море. Но соединив свою судьбу с Арагорном, человеком смертным, я и для себя выбрала смертную долю. Когда наступит время отплытия, ты можешь уйти вместо меня. Там тебя ждет забвение всех невзгод и исцеление от ран и страданий».
Она сняла с шеи жемчужную гемму на серебряной цепочке и протянула ее хоббиту.
«Вот знак моей любви и признательности. Эта жемчужная звезда принесет тебе счастье».
Вскоре, как и ожидалось, в окружении лучших воинов Коники возвратился Эомер. 3 дня пролетели в победных пирах и трапезах, а на четвертый торжественная процессия выехала из ворот королевского города. На высоких похоронных дрогах, запряженных 4 лошадей, стоял золотой гроб с телом Теодена. Над ним реяло знамя Коники. Мэри, все еще остававшийся оруженосцем Теодена, сидел позади золотого ковчега и держал боевые доспехи своего господина. Медленно ехали следом король Гондора и властитель Коники. По правую руку от Арагорна трусили на невысоких пони Фродо и Сэмми. Слева ехал Гэндальф. Пипин в черно-серебристом наряде держался в рядах стражников Гондора. А Леголас и Гимли, как обычно, уместились вдвоем на крепком широкоспинном коне и вольно переезжали от королевской свиты к веренице эльфийских всадников, сопровождавших Арвен, Элронда с сыновьями и владык Лориэна. Великолепная, давно невиданная в этих краях процессия неспешно продвигалась по мирной долине вдоль лесистых склонов гор. Густые заросли дикого леса встретили их глухим барабанным боем. Где-то в глубине леса таились его невидимые обитатели, и только катилась от дерева к дереву тревожная дробь барабанов. Тогда Арагорн выслал к опушке леса глашатаев, и те под громкие звуки труб объявили:
«Слушайте и запоминайте! Короля Гондора отдает вечное владение Ган-Буригану и его народу весь этот лес, что простирается от долины реки Андуин до горных кряжей. Отныне никто без позволения вождя не смеет вступить в пределы его владений».
Ответом была бурная, неутихающая барабанная дробь. А пышная процессия миновала предгорье и через 2 недели пути по цветущим лугам Коники достигла ее столицы Эдораса. Спустя 3 дня после поминальных пиршеств хоронили Теодена, облаченного в военные доспехи. Сооруженную из тесанных камней гробницу положили боевое оружие и все то, что нужно воину в загробной жизни. Сверху над гробницей насыпали высокий земляной холм и укрыли его пластами дерна. И возник в степи островерхий курган. Медленно, один за другим, объезжали конные воины вокруг воздвигнутого над гробом Теодена кургана, и возносился к небу гимн во славу великого правителя.
Сквозь бездну мрака и огня он устремлялся к свету дня. Он меч бесстрашно обнажал, и устрашенный враг бежал. Его судьбой был смертный бой. Он заслонил живых собой. Он бренным был, для жизни жил и смертью славу заслужил.
У подножия зеленого кургана виднелась крохотная фигурка Мэри. Неутешно плакал хоббит. И когда стихли последние звуки гимна, он встрепенулся и воскликнул.
Прощай, мой повелитель Теоден. Прощай, мой добрый покровитель и названный отец.
Но все проходит. Отдали последние почести умершему. Умолкли песнопевцы. Стихли стенания плакальщиц. После погребения все снова собрались в пиршественном зале. Не раз наполнялись вином поминальные чаши. Долго еще звучали хвалы великому воину и правителю. Но вот встал Эомер.
«Ушел от нас повелитель Коники!»
— начал он.
«Сохраним нашу землю, за которую он отдал жизнь!» Будем любить тех, кого любил он. Сестру мою, Эовен, почитал Теоден родной дочерью и возрадовался бы, узнав, что сегодня она сочетается браком с наместником Гондора, славным Фарамиром. Поднимем за них заздравную чашу.
И вышли к гостям рука об руку. Счастливый Фарамир и прекрасная Эовин.
Желаю тебе счастья, принцесса.
— сказал Арагорн.
— Ты выбрала достойнейшего из нас.
Эовин посмотрела на Арагорна долгим взглядом и благодарно улыбнулась. Но и пиршество подошло к концу. Гости стали собираться в дорогу. Эомер и Эовин отыскали в толпе отъезжающих Мэри.
«Твои подвиги, Мериадок из Хоббитании, достойны великой награды!»
— сказала Эомер.
«Проси любых даров!»
«Дорога до дому у меня дальняя, и лучше ее пройти налегке!»
— скромно ответил Мэри. Тогда Эовин протянула хоббиту маленький серебряный рог, изукрашенный крохотными фигурками всадников, и древними письменами.
Этот рог в незапамятные времена был выкован кузнецами-гномами. Где бы ты ни был, друзья всегда услышат его голос и явятся на зов.
Растроганный Мэри поцеловал руку принцессы и повесил рог на шею. А тем временем Гимли, как и обещал, отвел Леголаса в пещеры, где когда-то узрел такие красоты и сокровища, что не позабыл о них и по сей день. Эльф был в восторге и обещал по-настоящему показать гному Фангорн, открыть душу этого волшебного леса. Выехав из столицы Коники, Путники вскоре достигли Изенгарда. Здесь многое преобразилось. Могучие древы разобрали каменные завалы, залатали городские стены, насадили на пустырях фруктовые сады. В прозрачных водах очищенного озера отражалась черная башня Сурмана, известная повсюду как Змеиный зуб. Зеленая аллея была пустынна. Куда подевались древы? Вдруг послышалось покряхтывание. Скрипя узловатыми ногами, показались громадные древы, трибор и ясень-бор. Глухо откашлялся старый древ.
«Мы работали в долине, когда услышали, что пожаловали гости».
Он глянул сверху вниз на Гэндальфа и прогудел.
«Слыхали о твоей победе, но и древы не подкачали. Древоубийцы, те, кого вы зовете орками, гнусные порубщики и погубщики, эти красноглазые, кривоногие, клешнепалые, жестокосердые, кровожадные, незваные пришельцы, изгнаны из наших лесов».
«Мы никогда не забудем того, что вы сделали»,
— сказал Арагорн. Насупился Трибор.
«Никогда! Слишком долго даже для нас, древов, а мы живем дольше вас, людей».
«Если живете с ними в дружбе»,
— заметил Гэндальф.
«А скажи-ка мне, Трибор, как себя чувствует Саруман? Не умер ли он от скуки в своей башне? Хотел бы я поглядеть на этого затворника».
Старый древ переглянулся с Есеньбором и смущенно запыхтел.
«Не обессудь. Не умею я держать в заперти живое существо, будь это даже ядовитая змея. А ты, думаю, вырвал у Сарумана его ядовитый клык».
Гэндальф с сомнением покачал головой.
«Не клык у него ядовитый, а язык»,
— тихо проговорил он,
— «и душа напитана ядом. Значит, ты отпустил его».
«От Сарумана и его прихвостня одна тень осталась»,
— вставил Ясеньбор.
«Пусть уползают в свои норы!»
Прошелестев густой порослью бороды, он склонился к Арагорну и протянул ему два черных ключа.
«Вот ключи от башни!»
«Благодарю»,
— сказал Арагорн, принимая ключи.
«А вам, древо, желаю, чтобы Фангорн рос и шумел пуще прежнего».
«Спасибо тебе на добром слове», — глухо пробубнил Трибор. «И добро пожаловать в мои владения. Фангорн всегда открыт для друзей».
Леголас подтолкнул гнома в бок.
«Наступил мой черед показывать чудеса»,
— сказал эльф.
«Пойдем напрямик через Фангорн. Так и тебе ближе к дому. А по пути наглядишься на щебечущие чащи и солнечные поляны, на деревья, метущие своими кронами небо. Напьешься из чистых лесных родников, отдохнешь на мягкой маховой постели».
Арагорн крепко пожал руки гнома и эльфа.
«Вот и расстаемся»,
— вздохнул он.
«Встретились вы с безымянным странником, а прощаетесь с могущественным королем. И превращение это произошло не без вашей помощи. Помните, что в моих владениях вы всегда самые желанные и дорогие гости».
А старый древ неспешно толковал в это время
с владыками Лириэна. «Да!» — тянул он низким голосом, будто гукал в глубокое дупло. «Корни и камни, кроны и стволы не упомнят, когда вы в последний раз наведывались в Фангорн. Небось, не скоро и увидимся».
«Твой век долог, великий Древ»,
— молвила Галадриэль.
«Может, многое случится, но в нынешнем Средиземье нам и вправду свидеться не суждено».
«И все-таки мы не говорим тебе прощай»,
— добавил Селеборн.
«До свидания, старейший из древов».
Мэри и Пипин терлись у самых ног Трибора, ожидая, когда он обратит на них внимание. Наконец Древ скосил свой блестящий желудевый глаз в сторону хоббитов. —
Ну, что, малышня, попьем на прощанье чудотворной водицы? — весело спросил он. — Дорога у вас не близкая, а мое питье селенок прибавит.
Хоббиты с радостью согласились, и Древ подвел их к стоявшей в тени дерева большой каменной бадье. Мэри и Пипин пили ледяную, пахнущую корнями и травами воду, а на них из-под дремучих бровей ласково глядели два желтых немигающих глаза.
— Счастливого пути, забавный народец! — пророкотал Трибор и, помахав хоббитом корявой ладонью, скрылся среди деревьев.